Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Своими глазами».
Добрый вечер, добрый день. Это программа «Своими глазами». Ольга Бычкова и Софико Шеварнадзе с вами в студии телекомпании RTVI «Радио Эхо Москвы».
Здравствуйте.
И мы сегодня будем в программе «Своими глазами» говорить о том, как выглядит СИЗО «Матросская тишина» и «Бутырская тюрьма» в Москве. Вот именно глазами человека, который провел там достаточно много времени по экономическому обвинению. Николай Куделько, российский предприниматель, его жена Лариса, которая была, естественно, слава богу, снаружи, но мы все понимаем, чего это стоило ей. И адвокат Николай Евгений Черноусов. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак, Николай провел почти 3 года в СИЗО, в больнице «Матросской тишины». У него пытались отнять бизнес, правильно я понимаю? Ну, вы сейчас нам расскажете об этом.
Фактически, да. Вот, хотел бы.
А вы подождите, вы скажите, вы когда вышли оттуда?
Я вышел где-то в июне, буквально 3 месяца назад. Вот нахожусь сейчас на свободе.
А вы уже привыкли находиться на свободе?
Ну, вы знаете, очень тяжело. Вот первое впечатление, когда я вышел, даже не верил, что можно увидеть своими глазами там цветение деревьев, там хождение каких-то детей маленьких, понимаете, все у меня было под впечатлением таким, как будто я только что родился.
А вам не снится, что, вот, что вы все еще там находитесь?
То есть фактически там в пыточных условиях провел почти 3 года, то есть без движений, без нормальной еды, без нормального воздуха. Вот. И я считаю, что те процессы, которые происходят в наших, так скажем, СИЗО, они на самом деле фактически нужно это все менять кардинально.
Ну, это понятно, да. Сейчас, подождите, сейчас вы все подробно расскажете. Мы вас будем подробно его спрашивать.
Да.
Только спросим Ларису еще, да, вначале. Вы вообще верите, что у вас муж теперь вот снова с вами? Ну, мне кажется, что 3 года – это такой срок колоссальный, или почти 3 года.
Это очень тяжело.
Это очень много, да.
Это он сейчас еще хоть ходит нормально, он же сначала вообще не ходил практически.
Почему?
Тяжело было.
Так молодой, такой здоровый, да, мужик, извините.
Ну, вот фактически, понимаете, когда...
Почему? Мастер спорта.
Вот представьте, когда человек попадает, всю жизнь двигался, и тут 3 года фактически не дают двигаться, понимаете? Максимум, что дают фактически только встать, дойти вот этого до двери, где открывают как корм для собак, понимаете? И дают какую-то баланду, которую фактически, ну, человек нормально есть, ее не может. Вот, ну, пришлось вытерпеть, понимаете, вот я так, точку, вот есть был какой-то режим, если бы еще чуть больше, понимаете, просто процессы сами в организме пошли бы необратимо. Вот просто судьба расположила, ну, так скажем, благословно со мной обошлась, что фактически вот мне ждали сначала 6 лет первой инстанции, вот, за незаконное предпринимательство. Конечно, я был в шоке.
Но вот. Вы сидели же, это у вас еще вот эти 3 года, это был еще СИЗО.
СИЗО.
Да,
это был еще не срок, да?
Да, не СИЗО. Угу. Естественно, вот потом прошла вторая инстанция, фактически она мне просто отсижена. То есть, фактически, я просидев 3 года, вот, меня привезли на эту касатку, то есть, пришли общественность, консулы с Литвы, то есть, поддержали мне, тем более в унисон вот эти вопросы, вот, скажем, да, поддержал сам руководитель страны, вот, Дмитрий Медведев, то есть, фактически, ну, мне кажется, вот именно вот этот момент сработал, потому что до этого, фактически, людям по экономическим преступлениям, даже вот есть хороший пример, я находился с человеком, который за экономические преступления дали 18 лет, понимаете?
Угу.
Вот он занимался там ввозом полистирола там и других.
А как вы туда попали? Может, вы
подождите, вы гражданин Литвы.
Да, я предприниматель.
То есть вы русский человек, но гражданин Литвы.
Да, корни мои русские, да, то есть развал Советского Союза, да, мы родились в Советском Союзе, это была Литва. Вот, выросли там, учились и так далее.
Город.
То есть закончили высшее образование в Калининграде.
Да.
Вот, после этого развал Советского Союза, естественно, фактически я начал восстанавливать связи с Россией, в том числе и с московскими компаниями, партнерами. Вот фактически 20 лет занимался бизнесом.
А в России занимались бизнесом литовским паспортом?
Да, естественно.
Ну, вот. Какой у вас был бизнес? У вас было что-то кофейное?
Да, у меня был разный, то есть направление было разное. Сначала и металлами занимался, и нефтепродуктами, и вот потом создала фирму по продаже продуктов питания по странам СНГ и России. Вот, бизнес вот, довольно-таки успешно. Вот, и, естественно, я вот даже восстанавливал очень много отношений, хотел зайти в сети крупные и так далее. Но, к сожалению, вот в 2007 году вот, я хотел в нескольких словах так сказать.
Да, расскажите, что произошло вообще.
Да, сама история такая интересная.
Потому что пока мы не понимаем, за что вас посадили, за что вас держали 3 года, и мы исходим из того, что дыма без огня не бывает. Видимо, было за что рассказывать.
Да, вот, мне часто, кстати, задают этот вопрос. Вот, к сожалению, вот... Я с удовольствием вот это на вашей передаче хотел бы вот немножко показать, какие процессы происходят в нашем обществе. Вот. Значит, в 2007 году, значит, находясь в подмосковном городе Видном, у меня находились там основные склады мои. Вот,
приехали... Это уже был кофе, да?
Да, но это продукты питания, в основном был чай, кофе. Вот, большое количество достаточно, потому что я готовился вхождение в сети и так далее. То есть порядка 30 еврофур, знаете, такие длинные. Почти как поезда, вот эти фуры. То есть приехали сотрудники, подогнали свои фуры. Вот,
какие сотрудники?
Сотрудники Департамента экономической безопасности вот, предъявили... Вот, кстати,
центральный аппарат.
Да, что хочу сообщить, что очень заметить, что никаких уголовных дел, никаких административных дел в отношении меня и моей компании на тот момент приезда ничего не было. Потому что часто задают, вы знаете, наверное, что-то сделали, раз к вам приехали, ничего не было. То есть, фактически, просто приехали, а у них уже под определенную схему я попал, отъема чужого имущества, вот, как вот сейчас в народе говорят, товарное рейдерство. Вот, приехали, значит, сказали всем за территорию выйти, все документы и все, скажем, вопросы будут по окончании проверки. Окончание проверки закончилось через 4 или 5 дней. То есть, они никого не подпускали. Их там было там 10 или 15 человек.
И вас не впускали? Вы не могли в свой офис зайти?
Да. Я
как хозяин этой компании не могли туда войти?
Да. Мои представители обратились в местное руководство ОВД, вот город Видное. Те напрочь отказались вообще ехать. Это центральный аппарат, мы туда не поедем. Все вопросы к ним. Ну, естественно, после окончания проверки вот, никто документов, никаких об изъятии, ничего не вручил. Более того, я хочу подтвердить, что сама процедура изъятия, она, то есть закон расписан так, что милиционер изымает, вот, пользуясь вот, законом о милиции, о котором сейчас бурно обсуждается в СМИ и так далее, вот, они воспользуются вот этим дыркой законодательства, фактически изъяв все имущество, понимаете, передали фирме. Ну, я считаю, рога и копыта. Фактически должны были передать в Федеральный фонд имущества. На самом деле они передали компанию, вот я назову ее компанию, называется «Транзит Север-Юг». Отношение к федеральному имуществу она на тот момент уже не имела. То есть из списка поверенных РФФИ она была исключена точно за такие злоупотребления, которые происходили до меня.
Ну, откуда вы знаете, что это передали именно туда, а не в фонд?
Ну, вот я сейчас в двух словах, я, так скажем, процессе, чтобы логическое было объяснение всей ситуации. Значит, как они только вот начали вывозить машины, естественно, наши сотрудники проследили часть грузов и успели проследить, куда это все вывозится. Никакой колючей проволоки, никаких собак, автоматов, ничего не было. Просто какие-то подпольные склады под какими-то знакомыми вывесками, незнакомыми. Вот. Мы посетили данные склады, никаких отношений к РФФИ, тем более к милиции, они не имели. Просто частная компания, которая, более того, с этих складов, наших хозяева этих предприятий, предложили нам же купить мою продукцию. За деньги, естественно. Я, естественно, не представлялся, что представитель хозяина этой данной продукции. Это я все зафиксировал и так далее. Вот после этих событий сразу на меня вышли люди. Вот с РФФИ и МВД, которые вот изымало все это, значит, вот, предложил такой вариант. Вот мы видели, что ты очень ты устремленный и очень все много знаешь и умеешь. Вот. И чтобы ты с нами в казаки-рабойники не играл, мы тебе предлагаем вариант. Вот заплати нам $500,000, и мы твою компанию не будем кошмарить и вернем все, что изъяли. Вот. Естественно, я был бескуражен. Во-первых, я вел, с ними обсуждал такие вопросы. Ребят, я не нефтекомпания. Что вы от меня хотите? Представьте, заводите уголовное дело. Ничего не было заведено, понимаете? Просто шло вымогательство. Я обратился в департамент собственной безопасности на вот эти безобразия, которые...
Центральный аппарат опять.
Да, центральный аппарат.
Это речь идет центральный аппарат МВД.
Да,
вот добавляйте.
Да. Обратился к такой, есть руководитель подразделения на Станиславской улице, он находится, Сафронов, полковник. Вот. Я буквально встречался с ним много раз. Естественно, в течение двух недель я предоставил информацию о том, какие безобразия со мной прошли, куда вывезли, какие деньги вымогают, кто вымогает. Все разложил. Он сказал мне: с вами совершены преступления, обязательно данные сотрудники понесут ответственность, вот, мы привлечем к уголовной ответственности, мы вас обязательно обязательно вызовем. Вот, и будьте на телефоне, вот, ждите нашего звонка. Все. Значит, после этих событий, буквально через 2 недели, вот, врываются ко мне домой сотрудники МВД, кстати, те же, кто принимал участие при изъятии, с теми же понятыми. Понимаете, у них там все по накатам. Такое ощущение, что просто открыли какой-то, значит, съемки какого-то комедии, понимаете? То есть все, значит, забрали все у меня документы, которые я, естественно, носил в ДЭП, показал, что легальность приобретения продукции и так далее.
То есть это что было все вашими аргументами и доказательствами?
Да, естественно, забрали. Но самое главное их интересовало при моем аресте, понимаете? Это, оказывается, был у меня арест уже. Мне сразу предъявили обвинение в незаконном предпринимательстве, да? Где находятся вот эти флешки, записи диктофонные, аудиозаписи, которые, естественно, я собирал для доказательства того, что со мной совершают, по отношению ко мне совершают преступление. Вот. И после этих событий меня поместили, значит, в СИЗО. Вот фактически история началась.
Это вот. Было когда?
Это был 2007 год.
8 октября.
Вот вас из квартиры прямо повезли в СИЗО.
Да, меня отвезли в СИЗО. Отобрав, естественно, все, вот, отобрав бизнес. Но на этом история не кончается. То есть, а далее, значит, в эту схему вступает Следственный комитет. Вот Следственный комитет на Газетном, это буквально находится в 500 метров от Кремля.
Следственный комитет при МВД, да. Российской Федерации.
При МВД Российской
Федерации. Газетная 6.
Я, естественно, думал, что ребята там точно серьезно разберутся во всем. Естественно, я там должен выйти. Но не тут-то было. Вот первое продление мне в Тверском суде было, и у меня 9 или 8 продлений было. Как вот пирожки вот, горячие выпускают, буквально приезжаешь на 2 минуты, никто тебя не слушает. Вот, все вот на свободную тему написано сочинение какого-то следователя по особо важным делам, что какой-то злодей там, в общем, и так далее. В общем, я должен находиться, значит, закрыто в СИЗО и, естественно, до суда должен находиться. Вот, ну, хорошо, я в этот, как бы, вопрос понял таким образом, что вот как раз в суде, ну, реально, да, я разберусь и докажу свою невиновность и так далее. Вот. Но что самое интересное, за 1.5 года, пока я находился до суда, вот в этих в Бутырке, в Матросской тишине, никто ко мне не приходил, никаких следственных действий не проходило. Понимаете, они только
за
пришли.
За 1.5 года?
За 1.5 года.
Ни ко мне никто не приходил. Вам только продлевали вот это задержание?
И продлевали все, каждые 2-3 месяца продлевания, и вот фактически просто безрезультатно, понимаете. Машина государственная так заточена, понимаете, что бесполезно человеку что-либо доказывать. Как только он попадает, он фактически становится каким-то сырьем, понимаете? Они туда загоняют тебя и по кругу, значит, водят по этим кабинетам наручников.
Угоняют этот фарш.
Ну, да. Да. Она вот пришла к Николаю. У нас первый был следователь Яковлев. Он передал это. Потом следующий следователь была Белякова Светлана, я помню. Вот она к Николаю пришла, единственный следователь. С ним пообщалась.
Да, я 5 часов с этой женщиной общался. Она, конечно, была в шоке. Она даже не... Она сказала: Николай, после вот то, что вы со мной рассказали, я не хочу, извиняюсь за слово, ну, такое вот...
Аккуратнее,
да. Значит, вмазываться, вот. В общем, я буду отказываться от ведения этого уголовного дела, но хочу вас предупредить. Вот тот следователь, который следующий возьмет, я назову фамилию вот этого человека в погонах, вот, подполковник Монин, он в очень хороших отношениях, близких с тем оперативным сотрудником, который возглавлял это все изъятие. То есть они все в этой схеме передавали, все по палочке-выручалочке.
А она отказалась, потому что она испугалась сама?
Да, она просто поняла, что фактически, занимаясь вот этим, вот чтобы вам было понятно, представьте, вот у меня изъятие произошло, моей собственности, да, я, понятно, я не ушел, не уехал за границу, как они мне предлагали, они меня запугивали, что тебя ищет Интерпол, какие-то подстава. Вот. Я, естественно, ребят, я никуда не сверну, я буду последовательно защищать себя, свою собственность, свою семью. Они поняли, что я непростой парень, да, и вот я, естественно, не сверну. Тем более пошел в департамент собственной безопасности. Я вот хочу сразу сказать.
Ну, слушайте, а толку? Все равно в результате...
В результате я сел. Я вам конкретно, открыто, ответственно говорю, что это структура, фактически, понимаете, клуб по интересам. Вот ничего нормального там, вот, ничего нет смысла ожидать. На самом деле, они просто слили всю информацию, в все, что я знаю, вот этих преступников в погонах и так далее. И самый нормальный для них вариант, чтобы тихо все было, меня упрятать в СИЗО.
Подальше, ну, это понятно, да. Это известно.
Вот цель была основная, вот чтобы понятно было слушателям. Цель была основная, чтобы невозможно, чтобы не вылезли те преступления, совершенными сотрудниками в погонах. На самом деле, когда человек туда попадает, бесполезно что-либо говорить, понимаете? Вот. Естественно, я, находясь в тюрьме, вот, в СИЗО, да, я писал во все инстанции, и Следственный комитет, и так далее. Мне, естественно, писали отписки. Я, кстати, всех предупреждаю, всем, кто-либо попадает в такие вот ситуации, вот, а ждет один ответ. Суд во всем разберется. Вот хочу дальше вот, предупредить, предостеречь вот, людей, которые могут вот, случайно, скажем, попасть в такие условия, что суд ни в чем не разбирается. Суд просто, знаете, у нас идет слово такая модернизация, он берет флешку, вот, и все, что на свободную тему написал следователь, вставляет в компьютер, это суд, понимаете, и переписывает буквально слово в слово.
А когда у вас была первая возможность с адвокатом пообщаться?
Первое, вот, не, они мне дали дежурных адвокатов, которые, естественно, приходя в СИЗО, также вымогали деньги по кругу, понимаете? На этом недвижимость, на которой я
владею. У нас вообще 8 адвокатов было за все это время, потому что дело было такое тяжелое, и
тяжелое,
были ходоки адвокаты, были и адвокаты, которые просто отказывались, прямо в глаза говорили, мы не будем заниматься.
Ну, я просто скажу,
это проблема в России вообще с адвокатами.
Нет, вот адвокаты, это уже надо говорить, и Генри Маркович Резник говорит, я вот с ним разговаривал, что проблема не только в правоохранительных органах, а в продажных адвокатах, которые на услужении находятся у следователей, так называемые карманные. Они столько вредят людям. Ведь человек, который попадает в такие условия, он просто верит адвокату.
Ну да, кому
а там, естественно, а там да. Получается, что адвокат вот участвует в этой игре. Это очень,
то есть это часть этой машины.
Конечно,
да, это часть этой машины. На самом деле, вот самое вот циничное, понимаете, когда у людей отбирают все, вот, ну ладно, я еще выдержал. Но есть люди, я поверьте, я видел, когда ну, полностью теряется буквально все. И буквально на этих принципах, понимаете, приходят адвокаты, выжимают последние деньги у людей. Люди закладывают свою недвижимость, какие-то там, я не знаю, у родственников и так далее. Вот. Потом, естественно, адвокаты эти отбегают в сторону. Естественно, это Фемида делает вид, что она, в общем-то, этих адвокатов никак не воспринимает и так далее. И люди остаются ни с чем, еще и с уголовным сроком, понимаете?
Ну вот расскажите сейчас нам, вот вы помните, как вы приехали? Вот вас взяли из дома, да? Вот от Ларисы просто
шоу,
взяли.
Шоу-бей, глазами приходила Лариса.
Да,
в 6 утра.
Взяли в 6 часов утра. Да. Взяли
на собственных лекциях,
семьи,
на собственных Тойотах,
да.
Сотрудники.
А даже так?
Да.
И что?
Приостановились, значит, у Елисеевского магазина. Елисеевский. Тогда
да,
уже был открыт. Ну,
вот
предложили купить сигарету. Мало ли они понадобятся, потому что там своеобразная валюта.
Ну, понадобились, наверное. Да.
И что было дальше? Поехали на газетный переулок.
Да, расскажите. Ну, дальше вас привезли на газетный переулок, там следствие. А как вы потом очутились вот, в Матросской тишине? Как это все произошло?
Ну, значит, я очутился, вот сначала я попал на 5-й централ, это вот Ленинградское шоссе. Там, кстати, у ФУСИН центральный офис у них находится. И те безобразия, которые происходят там в тюрьме, это вообще волосы дыбом. Там людей, особенно по экономическим преступлениям, продают как товар, понимаете, вверх, вниз, там пятиэтажное здание такое или шестиэтажное. То есть ты можешь очутиться в любой камере, причем это не буквально на день-два, чтобы ты посмотрел эти круги ада, а месяцами люди находятся там. У них также отнимают, там же такие же вот разбойники, только другие.
Не, ну вот вы конкретно скажите, вот вы вот как вот вас вот там вот по этим кругам ада? То есть вас куда поместили вначале?
Ну, меня поместили...
Из кабинета следователя?
Нет, сначала из кабинета следователя. Меня повели на Петровку 38, через центральный вход. Обычно возят через запасные ворота там, чтобы... Меня в наручниках...
А вас в наручниках, да?
Да, в наручниках, значит, повели через центральный вход. Вот я... как какой-то злодей, преступник, я не знаю, меня вели, там на меня все смотрели, как на какого-то непонятного преступника. Вот. Естественно, раздели это там догола полностью, да, начали обыскивать, причем в очень жесткой форме, там буквально
выворачивали. Там находится изолятор временного содержания, ГУВД города Москвы.
Угу, да. Понятно.
Поместили меня там с двумя убийцами, и третий был разбойник, там грабежами занимался и так далее. Просидел там 10 дней, я понял, куда я попал. Вот, конечно, состояние было просто... Вот первое состояние было человека, который просто... Жизнь остановилась. Представляете, в 40 лет попасть в такие условия, где просто понимаешь, что фактически тебя уже никто не защитит, понимаете? Вот. Потом пришли, вот, разыгрывали дальше спектакль. Вот эти пришел следователь вместе с дежурными адвокатами, предъявили обвинение. Вот. Обвинили, предъявили обвинение, но, естественно, дали понять, что если я буду, в общем-то, тихо себя вести, то буквально в ближайшее время есть возможность выйти из этих условий. Вот. Я говорю, ну, естественно, адвокат поинтересовался, что, почему, что я должен делать. Ну, во-первых, не шуметь, не писать никакие, значит, жалобы. Вот. И себя вести тихо, и все будет хорошо. Вот. Ну, потом...
То есть хорошо, в смысле, быстро выйдешь?
Да, быстро выйду, да. Uh-huh. На самом деле это чистый обман. Вот. Фактически все происходило в дальнейшем. Они просто по эстафете. Все, что еще эти... Сначала поработали это молодежь с Департамента экономической безопасности, потом передали вот этим... Вот, фактически я могу открыто сказать людям, которые не должны занимать должностей и расследовать там дела, которые, во всяком случае, ко мне прикасались, к моему уголовному делу.
И как после ВС, куда вас там после 10 дней дальше повезли?
Просто? После 10 дней меня повезли в СИЗО, 5-й Централ. Вот, я там,
это на Ленинградку?
Да, на Ленинградку. Угу. Я там провел почти год.
Вы один сидели в камере?
Нет, я сидел там 20 или 30 человек, камера, один. Да. Ага. Причем ее менялись, причем в 2-3 смены менялись, я, естественно, там... Стоял, сидеть там не...
Меняли, чтобы было где сидеть и где спать?
Там даже сесть нельзя. Вот если вы сядете на пол или что, у вас ноги не держат, понимаете, это фактически не практикуется. Это могут отнести, в общем-то, не за нормальный поступок. Вот,
почему?
Ну, такие тюремные законы.
А вы ночью не спите там?
Ну, то есть, садиться на пол нельзя?
Нельзя, есть, да. Вот у тебя есть... Вот первое
то
время буквально...
Лицо,
конечно,
по,
да. Там свои есть законы определенные, uh-huh. понимаете, вот. Но в них что-то тоже хорошее есть, понимаете. Вот там за проступки своего рода могут спросить. Вот в нашей стране вот никто не может спросить с тех персональных следователей, там, прокуроров, судей. Понимаете, вот они как работали, так и работать будут, понимаете. Все эти безобразия.
Коля, там рассказывают, просто рассказывают.
Ну, вот вы говорите, 20 человек, да, или больше в камере, а камера размер какого примерно?
Ну, 10-12-15 метров максимально.
Без окон, естественно.
Без окон, естественно. Там есть какая-то, вот где я сидел, фактически окон не было, они были заделаны.
А почему заделаны?
Воздуха нет. Ну, такие порядки.
Такие порядки. А чем вы дышали?
Дышал я фактически просто. Я подходил к двери, вот там был щель в двери, и иногда просто стоял вот, периодически по 2-3 часа, просто у двери стоял. Вот просто, вот, естественно, вот на каком-то определенном моменте, вот, значит, физиологически не мог выдержать, я потерял сознание. Потеряв сознание, значит, у меня на следующий день я очутился, я даже не помню, как это было, вызвали скорую помощь. Вот, отвезли в Матросскую тишину. В Матросской тишине я пробыл 2 месяца, тоже там...
Гипертонический крест.
Да, тоже интересное было...
В 40 лет гипертонический крест человека, да?
Да.
Я просто слушателям нашим объясню, что Николай это такой, в общем, такая косая сажень в плечах, то, что называется, да, такой здоровый дядька.
Ну, конечно, я всю жизнь занимался спортом.
Спортсмен,
вот,
да,
по
гипертонический
вот.
Крест, понятно.
Вот, естественно, вот, мне врачи так же сказали, пока резко прекращаешь вот эти нормальные физиологические процессы, движения, плавание и так далее. Вот нарушение идет, обмен веществ, все происходит, представляете? Там же постоянно все курят. Запретить ты это не можешь. Там это тоже не практикуется. Ты не можешь запреты вообще запрещать в тюрьме, понимаете?
Коля, там год отсидел, матроска, а потом дальше. Ты же 3 года сидел.
Нет, подождите. Дальше мы сейчас после новостей двинемся. Нам сейчас нужно сделать небольшой перерыв, буквально на 3 минуты, на краткие новости. Николай Куделько, российский предприниматель, который почти 3 года провел в российском СИЗО. Лариса, его супруга, и Евгений Черноусов, адвокат, в программе «Своими глазами».
Программа «Своими глазами». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Своими глазами».
Продолжаем программу «Своими глазами». Сегодня у нас в гостях Николай Куделько, предприниматель из Литвы, который 3 года провел в СИЗО.
В московском.
В московском СИЗО. Обвиняли его в экономических преступлениях, также его супруга Лариса и адвокат Черноусов Евгений Арсеньевич. И как мы остановились, как спустя 20 дней СИЗО вы после гипертонического криза оказались в Матросской тишине.
И после этого вас в Матросскую тишину в больницу, да, тогда уже поместили?
Да, в больницу.
СИЗО?
То есть я хочу в 2 словах буквально, uh-huh. конечно, можно говорить о СИЗО там бесконечно, но на самом деле в 2 словах объясню. Пыточные условия. Люди там нормально нормально. Не, они там просто гниют, понимаете? Вот, значит, естественно, молчать об этом нельзя. Естественно, показывать вот эти, вот эти процессы, когда приходят там в СИЗО какие-то правозащитники, это как для видео, там, для отчетности что-то и так далее. Ничего не меняется, понимаете? Вот. Другой вопрос. Что, находясь в Матросске, понимаете, там тоже продолжались эти безобразия. Допустим, я сидел среди больных людей, которые там по 70-60 лет. Вот у нас раз в неделю ходили мы мыться, понимаете? Вот людей мы выносили на носилках, мыли их мы на носилках, понимаете? Вот, я еще задавал начальству, руководству этому, вот этой матросской тишины, для чего вообще людей держать, понимаете? Они не в состоянии там, они должны находиться в лечебных учреждениях и так далее. Они даже встать, помыться не могут. Вот, естественно, это все накапливалось, потом переместили в другие СИЗО по этапу, потому что сам процесс, значит, меня, когда следствие закончилось, меня перевели в город Видное. Вот, естественно, меня этапировали туда, в тюрьму Каширскую, там тоже ничего хорошего. СИЗО, там настоящая тоже Екатерина тюрьма, то есть СИЗО, то есть буквально 200 лет там. И там провел еще там полтора года. Естественно, там вообще условий никаких, потому что там даже, вот я приведу пример, там даже нет нормальных коек там, или кровати, как они их называются. Там просто стена, и на стене такие шаблоны, знаете, как товарная станция, вот когда в поездах багаж держат. Угу. И там просто люди лежат на этих фактически...
Просто такие полки.
Да, полки. Кто-то ноги на тебя ложит, кто-то на тебя там рядом ложится. Понимаете, выжить в таких условиях там тоже было не все. Но там, конечно, много этих людей, вот Узбекистана, Таджикистана, они приспособлены, понимаете, но нормальному русскому человеку, который не попадал в такие условия. Вот как строительный вагончик, представьте, провести в строительном вагончике, не выходя никуда. Вот там 2-3 года, там нормально, в порядке вещей. То есть люди выходят, и вот меня выпустили, когда из этого СИЗО, я не мог пройти 200 метров. Я буквально, у меня сумки падали, вот, и фактически даже попросил таксиста, таксист даже не взял денег, довез до Москвы. Вот так встретился со своей семьей, вот так провел я 3 года.
А вы 3 года не виделись с Ларисой, да?
Да.
И, но вы приходили к нему тогда, Лариса?
На свидание?
Да.
Когда разрешали, ходили.
А
когда,
сколько разрешили?
Ну, во-первых, когда 217 он подписал.
Только вы нам говорите по-русски, что это значит. Или Евгений,
ну, это ознакомление со всеми материалами уголовного дела.
Да, понятно. Да. То есть после этого сразу после дверка этого открылась.
После этого нет.
Да?
После этого мне как бы перед этим у него, значит, следователь мне как бы еще давал поначалу.
Да.
Посещение.
Да. Угу. Следователь Алексей Михайлович.
Монин.
Монин, да. Он Николая заставлял взять особый порядок.
Да, и предложил вообще перестать знакомиться с этими же материалами уголовного дела. Я говорю, позвольте, позвольте, вы их писали, эти материалы, почему я не могу с ними знакомиться?
Так вот, после этого, мне, когда Николай отказался взять особый порядок, мне запретили.
То есть его наказали таким образом?
Меня наказали, вас семью наказали.
Ну, вот я ремарку могу.
А дети у вас есть?
Да, есть.
Да, смотрите, что происходит. Угу. Вот закон, федеральный закон о содержании под стражей. Там сказано, да, следователь вправе. Судья вправе. То есть, понимаете, не нравится, не даст. И закон так. Разве можно так закон писать? То есть, в зависимости от взаимоотношений следователя, судьи, прокурора, может дать свидание, может не дать. Вот так написан закон. Это совершенно бесчеловечно написано.
Когда мы переехали на Каширское СИЗО, ну, это Кашира область, и начались судебные заседания, я подошла сразу к судье. Сначала она у нас была Бацарога, это Видновский суд. Потом почему-то сразу после кассации поменяла фамилию, стала Волчихина. Ну, Бацарога Волчихина. Я у нее просила, дайте мне свидание. Она сказала, по приговору. То есть все 9 месяцев, пока шел судебный процесс, я не могла получить ни одного свидания.
Но вы могли ему передавать там еду,
это
лекарства?
Да, это я, конечно, да, могу. Это положено.
А вас доходило все, Николай?
А? Нет, я другое хочу сказать. А те же, вот мне, вот я, знаете, был на передаче вот, у Дмитрия Киселева, вот там выступал высокопоставленный чиновник, по-моему, Чекалин фамилия.
Ну, больше за министра.
Да, он сказал, что у нас единица, оказывается, в МВД, конечно, преступники, работают, все остальное хорошо. Так я даже вот скажу, вот даже те передачи, которые передавали с женой, понимаете, разворовывались. Даже я там поднимал эти вопросы. Вот когда в КПЗ приводят и так далее. Жена передала сумку с продуктами, и она исчезла. Я поднял этот вопрос, естественно, они на меня еще обозленно начали со мной конфликтовать, эти полковники, которым я записался. Я говорю, почему вы грабите? Ладно, я еще, жена как-то может собрать, а есть люди, которые последние собирают.
Да, знаете, это
почему
страшно,
такие сотрудники?
Потому что сидишь в СИЗО, когда не в СИЗО, а там, где передаются передачи, очень страшно, когда бабушка передает внуку, и ты видишь, что это с последних денег. Угу. Когда мать передает сыну, и она и при этом говорит, что я сейчас не могу даже так кушать, как я все передаю ему.
И это все равно кто-то
ворует. Да, все нормально, успокойся. И вот мы сейчас...
Ларис, не плачьте.
Да. Самое главное, что я живой, на свободе, естественно, вот оставлять так это нельзя. Вот все вот эти преступления по отношению к собственности и по отношению к личности, я хочу, чтобы в России были расследованы.
Единственное, вот, когда мы
на сегодняшний день просто по кругу пускают эти. Такое ощущение, что в космос. Вот. Какие-то посылки посылают.
Слушайте, а это правда, что вы были там же вот параллельно, где Магнитский
находился? Да, я в тех же камерах, я в двух камерах находился.
Откуда вы знаете об этом?
Ну, мы в тот период, как раз я сидел же 3 года, Магнитский где-то в 2008 тоже.
Ну, вот. Понятно, да.
Он тоже находился.
А вы потом об этом уже узнали?
Нет, ну, мы... Нет. Естественно, я вот узнал из этих... Мы, как правило, люди, которые с экономической направленностью, они, как правило, друг друга знают, кто где находится и так далее, потому что мы там годами сидим, понимаете?
Дело в том, что я, когда до написания, значит, находилась долгое время как бы в Прибалтике, пока он не подписал 217-ю статью, у нас есть такая телепередача RTVI. И
ну,
я
это где вы сейчас
узнала,
находитесь,
да,
в том числе? Да. И на «Эхе Москвы»
она
тоже.
У нас, остальные передачи просто ретранслируются. И когда Николай попал под арест в СИЗО, у тебя все кардинально меняется. Если у тебя раньше были одни передачи, если ты смотрел одни законодательства, то теперь ты смотришь, что, какая либерализация, все, у тебя все. Ты бежишь, идешь, ты не сможешь ни на магазины, ни кинотеатры, ни все кардинально меняется. То есть у тебя расписан график. В СИЗО, посещение доктора, адвоката, все.
То есть самые близкие люди не
и ты сидят. Следишь за этим.
То есть, когда говорят, человека посадили, поверьте, вот те же экономические преступления, все так далее. Потому что я считаю, нельзя сажать людей с экономическими преступлениями.
С экономическими обвинениями.
Они социально назначимые люди, понимаете, у них в обществе нельзя вырывать и посажать туда, в грядку, где рассадник этих убийц, наркоманов и так далее.
Да, ну вот Лариса про Магнитского начала говорить.
Да.
То есть вы просто сопоставили.
Отслеживала, да, отслеживала.
Да, вы обнаружили, это... Что это все.
Да,
еще
то есть, как бы есть передачи, которые открыто все это говорят. И ты уже живешь в этой области, в этом направлении.
И как вы познакомились вот с Евгением Арсеньевичем? И как это вообще дошло до Медведева? Нам сказали из начала передачи, что он как-то
посмотрел. Дело в том, что это на кассации, когда была кассация, мне пришлось поднять общественность. Предприниматели обратились к консулу Литвы. Консул, который представляет, находится в Москве, приезжал на основные процессы. И как раз Николай имел в виду, что попал он на срез, когда Медведев стал говорить, что надо
когда менять... пошла вот эта вот волна такая.
Да. Да.
Ну, я немножко туда добавлю. Вот смотрите, что произошло. Дело в том, что я как адвокат защищал Яну Якулеву. Это известное дело химиков.
Знаем Яну Якулеву.
Она отсидела 7 месяцев, и я тот адвокат, который вот добился, что там было продать на приговор. И Яна Якуль, она пошла, создала организацию «Бизнес-солидарность», и вот предприниматели тоже стали оказывать содействие, родственникам и так далее. И вот таким образом вот Лариса вышла и на Яну Яковлеву.
Я посмотрела просто дело химиков по телевизору.
Дело химиков. И тогда вот подключилась
бизнес-солидарность.
И попросили меня как адвоката. Вот у меня иногда такая участь, что я вступаю на какой-то стадии последней. Это тяжело. Лучше с первого дня вступать. Я вступил в это дело. Но я хотел бы сразу буквально тезисно сказать. Смотрите, что произошло. Человек занимается бизнесом кофе. Ведь его нигде не задержали, там какую-то партию, кто-то отравил, какие-то претензии. Просто пришли там 5 или 6 сотрудников центрального аппарата ОБЭП МВД Российской Федерации, показали корочки, показали какое-то постановление, якобы подписанное генералом, на самом деле у нас большие сомнения.
Генерал Гульков.
Гульков, это замначальник ОБЭП.
Фактически
и все. И все. И смотрите. И дальше они проникают в склады. Да, он до этого, у него была ошибка, они вымогали деньги, он там отдавал, к сожалению, чтобы у него бизнес шел, там, $25 000 отдал. И так далее. Это
пытался
была...
договориться, короче.
Да, договориться. Но это его ошибка, и как раз они пришли,
чтобы... То есть не надо этого делать, да?
Ни в коем
случае. Вот люди тут спрашивают, пишут смс-ки, спрашивают совета. Не надо с ними договориться.
Смотрите, как надо делать. Система МВД, не надо думать, что она солидарна, и там одни герои. там вполне такие же люди, трусов полно. То есть, если они увидят, что человек жалуется, если он обратился, тем более правозащитникам, различным, вот, те, которые занимаются защитой, то, конечно, безусловно, они не будут. Они где-то ограничатся чем-то или уйдут в кусты, они будут искать другой объект.
То есть нужно максимально засвечивать эту
ситуацию, максимально выходить, бить во все колокола. И тогда не получится. А здесь вот такой продаж. Так вот, смотрите, я просто вам приведу пример. Вот если приехали бы 6 человек вот на машинах, на дорогих, он сказал, обратите внимание, личные машины, а что нам говорит сотрудник собственной безопасности, а у них вот они провели там, декларации сдавали, ведь ни одного дела в России не возбудили, что там незаконно. Так вот, приехали и корочки спасли, вскрыли склады, распилили и так далее. Если бы это не были сотрудники милиции, это что называется? Разбойное нападение. Уже вы понимаете, ЧП был на всю Россию. Нет, они все изъяли, дело не возбуждено. А просто должны были изымать после возбуждения уголовного дела обыска и выемка. И все вывезли потом продукцию, эту, которую вывезли. Они же ее продали. Ну. А следователь Монин, центрального аппарата МВД, по делу, который мне вот рассказал мой доверитель, я просто там не участвовал, к сожалению, на следствии, он туда документы вложил в дело, что якобы уничтожены вот эти вещественные доказательства, 30 фур. На самом деле они не уничтожены, они на рынке торговали. Так что, смотрите, судья, когда принимала это дело, она должна была посмотреть в вещдоке, как, если даже уничтожили, ну это редкий случай, когда там действительно для населения опасно, там должно быть судебное решение. Нету судебного решения.
Следы должны быть официальные.
Нет, обязательно, смотрите, статья 35 Конституции говорит, что недвижимость можно отнять у человека только по судебному решению. И судья принимает уголовное дело, видя, что уничтожено, и он жаловался, что на самом деле там нету этих предметов судебного разбирательства, это о чем говорит? Нельзя проводить судебное разбирательство. Нельзя. Должно быть дело прекращено. И в конечном итоге приговоре судья там должна по вещдокам тоже указать. Она знает, что ничего не может указать. Она вообще этот момент упустила. То есть у нас сейчас есть хорошее законное основание, порядки надзора отменить этот приговор незаконный. Но самое главное мы добиваемся, чтобы возместить ущерб и те сотрудники милиции.
Привлечь
их к уголовной ответственности. В том числе, смотрите, что произошло? Служба собственной безопасности. Я, к сожалению, просто тоже в разных группах участвую в реформе милиции. Это моя позиция. Служба собственной безопасности не может быть в одной системе, не может подчиняться одному министру. Я просто вам приведу пример. Я сам полковник милиции в отставке. Она начала действовать 95-го года. До этого КГБ проверяла. Таких безобразий не было. Вот служба собственной безопасности 10 лет работает. К чему она привела? К реформе милиции, коррупции. Должно быть выведена по реформе милиции, и тогда только будет порядок. Они что сделали? Они ничего не сделали, через неделю он попал, так сказать, был возбужден уголовное дело. Вот с кого он начал.
Да, я хочу сказать, что я никому ничего не должен, никого ничего не обворовывал. Я жил честно, я так воспитан, понимаете? Я никогда никого не обманывал. Тем не менее, мне дали 6 лет, представьте, первой инстанции. Вот я сидел, мне все спрашивали, вообще, что ты украл? Я говорю, я ничего не украл. Я на самом деле просто вел, у меня была деятельность коммерческая.
Вот а кто то, там вот сидел с вами рядом, скажите? Вот там что за люди были, которых вы встречали?
Ну, естественно, за 3 года очень много встретил людей. И очень серьезных людей, и по экономическим преступлениям. И, кстати, хочу сказать, и та же попадались тоже мне в общение люди, которые с администрации президента. То же самое. Вот те же люди, которые в окружении, там, Бородина и так далее. То есть те, которые непосредственно там распределяют эти потоки финансовые и так далее. Попадаются они там, вот, естественно, я с ними общался, так скажем, в очень такой, ну, нормальной ситуации, где они мне, естественно, рассказывали
так
те безобразия, которые происходят в стране.
Там все были по экономическим статьям вокруг вас?
Нет, в основном меня держали среди убийц, наркоманов и грабителей, понимаете? Мне фактически, я вам рассказываю, что у них схема, понимаете? Они все, у них клуб по интересам создан. Вот эти судьи, прокуроры, милиционеры, понимаете? Они все по эстафете отдирали. Одни отобрали бизнес, вторым передали недвижимость, начали отнимать, третьи начали вымогать деньги. Деньги, прикрывать. Судья же на самом деле прикрыла все эти безобразия, понимаете? Она не должна была брать все
эти... Вы вас все отобрали, да? А как вот, Лариса, вы содержали 3 детей в течение 3 лет, и как вы платили за адвоката?
Ну, я вам так скажу, что, конечно, вот у меня весь бизнес был парализован. Естественно, все сделки, активы и так далее, пассивные активы, да, которые у меня за границей и так далее, полностью фактически попали под удар. Вот, так скажем, влиянием, то влияние, конечно, у меня уже на самом деле полностью, так скажем, но упало. То есть я не могу контролировать те процессы, которые раньше я контролировал.
Ну, это понятно.
Да, да, вот. Но самое главное, заложена недвижимость за границей, понимаете. Куча вопросов связана, где я должен там определенным партнерам по бизнесу и так далее. Естественно, я не отбегаю в сторону. Естественно, я буду восстанавливаться. Все эти вопросы. Но самое главное, понимаете, обидно. Вот то цинично. Ведь мы живем в нашем государстве. У нас сильное государство, понимаете, оно должно помогать. Если законы не будут работать, то дальше что будет происходить? Вот точно такие же безобразия. Для чего тогда эта реформа нужна, понимаете?
Вот речь идет о том, смотрите, 3 месяца бьется, и я свидетель. Я знал, что не так просто в отношении сотрудников будет, тем более центрального аппарата. И вот сейчас в Видном находится СКП, и я вам просто скажу одну вещь. Федеральная служба безопасности в разных, не буду называть, где конкретно, они полностью эту ситуацию изучили, полностью сейчас, видимо, сопровождают ФСБ. И они даже вот пытаются оказать содействие, чтобы возбудили уголовное дело вот на следователей, на ОБЭПовцев, и не получается. Вот какое идет сопротивление, представляете? Но мы все равно добьемся, потому что на нашей стороне правда.
Да,
и вот сейчас идет реформа милиции. И вот вам, пожалуйста, реформа милиции — это не общее. Вот вам пример, господа, Следственный комитет, потому что там должен Бастрыкин взять производство. Почему? Объясняю. Потому что там речь идет о центральном аппарате МВД, это подследственно Следственного комитета при прокуратуре Бастрыкину. Почему вы до сих пор не возбудили уголовное дело? Почему вы, это очевидное там преступление, очевидное. И вот мы все равно добьемся. Но просто мы сейчас видим, что сопротивление. Более того, вам скажу, что у Николая написал заявление правозащитную организацию с тем, чтобы он опасается провокации, подбросов наркотиков, патронов, каких-либо там подъездов встретить. Почему? Потому что деньги там взяты большие, я по примеру могу сказать, угрожает опасность. Так же, как и мне. Поэтому мы написали заявление, пусть эти люди не думают, что они что-то могут сделать с нами.
Лариса, вы добавить
хотите? Вы знаете, я просто, когда опять-таки была, значит, в Прибалтике, очень много информации там просочилось про статью, значит, в News Time, про, ну, была скандальная статья. И я обратилась к сотрудникам этой редакции.
New Time.
Да. New Time.
Журнал,
New
Time. Очень уважаемый журнал.
И что интересно, да, рабы в погонах. И что интересно, они написали статью, не вуалира ничего. Я очень благодарна, но что интересно, никто из сотрудников, чьи фамилии в этой статье указаны, вообще не дали никакой ответной реакции.
Никаких комментариев. Как будто не было. Как будто не их касается, понимаете?
Но это я процессы... объясняю, чем. Смотрите, извините, я просто... Да. Извини, Николай, просто 30 лет в центральном аппарате. Если там была бы неправда в этой статье, вы знаете, какой бы поднялся бы шум, пресс-центр себя понасоздавали. Когда я работал, там никаких не было.
Мы знаем эту историю. Да, давайте сейчас, у нас осталось просто мало совсем времени на вас. Расскажите нам...
Вы вышли, нам,
вы начинаете вышли, и вы начинаете все с нуля. Да. А что, вот вы вышли, вот вы что, вот вы пришли, у вас что ожидало?
Я вам так скажу, разрушен полностью бизнес. На сегодняшний день, конечно, я полностью разорен. Но сам дух, вот понимаете, принципиальность, я никуда не буду отходить в сторону. Вот я как шел последовательно, понимаете, я никому не мешал в этой жизни, понимаете. Но так получилось, что я с подонками связался.
Ну, понятно.
Вот понимаете, обличия сотрудников МВД и так далее, с каких-то чиновников, понимаете.
А как вы...
Они взяли вот по принципу, было ваше, стало наше.
Вот а как ваши дети реагировали, Лариса?
Знаете, вот благодаря тому, что все-таки пресса начинает описывать эту ситуацию, благодаря тому, что все-таки и изменили не 6 лет, а 3 года, благодаря тому, что вмешалось консульство, да, благодаря тому, что все-таки это выходит наружу, им, конечно, легче, потому что все это проходит через интернет. Мы живем...
Сколько лет вашим детям?
Дочка у меня...
Кстати, дочка учится в Оксфорде, закончила только сейчас. Причем мы собирали все родные деньги для того, чтобы ее доучить. Чтобы она не знала этих безобразий, которые творятся в России, понимаете? Чтобы ее это оградить, эти причины, потому что объяснить, что со мной произошло, понимаете? Она психически может стать неуравновешенным ребенком, понимаете? Она спрашивала, где мой отец.
Но они как вас встретили? Вот вы вышли... Они вас как встретили? Скажите?
Ну, очень уважительно. Дети вообще, я не знаю, настолько выдержанные. Причем повзрослели не просто по возрасту, а по духу своему, понимаете? Вот более закалены. Я, естественно, переживаю за то, чтобы вот не отразилось это на родственниках близких, на вот маме Ларисы, которая, естественно, в возрасте. Потому что она содержит там семью. Потому что мы здесь, мы находимся здесь, мы так это не оставлять не будем. Мы собираемся, понимаете? Вот. И, естественно, доведем дело до конечного конца. Вот, и будем восстанавливать свои конституционные права по закону.
Как вы объясняли детям Ларисы, что происходит? Вы правду им говорили?
Сначала нет. Я все-таки надеялась, что будет правда. Что правда изначально была на нашей стороне, все намного быстрее закончится. Потом пришлось, конечно, сказать. Первый сказал дочке, потом младшим. Младшим сколько лет?
12 и 11 лет.
Ну, большие достаточно.
А повзрослел, да, особенно сильно быстро.
Ну что ж, Алексеевич, вот у нас пишет нам человек по фамилии Алексеевич. Я так и не понял, как вас освободили. Так вас как освободили-то, быстро скажите?
Ну, я, вот кто не знает, есть понятие, первая инстанция, да, допустим, именем Российской Федерации объявляет приговор, да, за какие-то там, я не знаю, преступления или как. Вот в моем случае я совершенно не совершал никаких преступлений.
То есть за что, вас оправдали?
Да.
Закрыли.
Потом следующая инстанция, конституционная инстанция, понимаете? Да. Вот следующая инстанция, я отсидев 3 года, она мне взяла, отменила почти все статьи, вменяемые мне, да, и за отсижина дала, вот за счет того, что я уже на тот момент находился 3 года в СИЗО, она фактически через месяц я вышел на свободу. То есть я там 2,9 где-то месяцев находился, почти вот когда мне объявили, что я 3 года. Вот. И, естественно, помогли вот те представители общественности, консулы, вот нормальные люди, которые просто обратили внимание, понимаете, что в стране. И тем более наш президент, скорее всего, тоже вот внес.
Понятно, понятно. Ну что, мы вам желаем вернуться к нормальной жизни как можно скорее, вам и вашей семье, конечно, безусловно, и всем, кто вас окружает. Большое. Спасибо большое, Николай, Лариса Куделько, предприниматель и его супруга, адвокат Евгений Черноусов. Мы в программе «Своими глазами» сегодня говорили о том, как человек попал вот в такой переплет и что будет дальше. Спасибо всем.
Программа «Своими глазами».